Austin Jams. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. У микрофона остался Рустем Халиев, и поговорим мы сегодня о крымском и крымско-татарском юморе. Юмор крымских татар, каковы его национальные особенности, что сегодня является основной темой шуток в Крыму и о Крыме, и как шутить о Крыме, чтобы аудитория не осталась равнодушной. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону, бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Крымский татарин и киевский романтик, победитель шоу «Рассмеши комика», участник шоу «Goodnight Club», один из самых востребованных украинских комедиантов. Именно такую характеристику на стендап-комика Бекира Мамедиева я нашел под афишей одного из концертов, в котором он недавно участвовал. И вот этот крымский татарин и киевский романтик с нами на связи. Бекир, доброе утро.
Доброе утро.
Вот первое, о чем я подумал, прочтя такое описание, в каждой афише напоминает о вашей национальности.
Да, ну я сам перед каждым выступлением напоминаю о своей национальности. Я первая фраза, которую я говорю при выходе на сцену: «Всем привет, меня зовут Бекир, я крымский татарин». Вот, это моя обособленность, моя идентичность.
Ну и образ, который вы создаете.
Ну, это не образ, я ж там. Ну, я говорю от себя. Это если был бы образ, то я бы выходил, наверное, не знаю, в крымско-татарском народном костюме, в колпаке, знаете, и с таким вот белой рубашки. И вот это, наверное, вот это был бы образ крымского татарина, от него бы я шутил. Так я не делаю.
А бывает так, что вы представляетесь, а в самом выступлении нет ни одной шутки ни о Крыме, ни о крымских татарах? Или это обязательная часть программы?
Вообще очень часто так бывает. У тебя просто невозможно шутить постоянно об этом. Во-первых, я вначале пытался, чтобы все равно, ну, когда надо иногда заявить, чтобы понять, чтобы выделиться, да, на фоне остальных там выступающих. Но очень часто у тебя в голове есть другие мысли, о которых ты хочешь пошутить, и ты просто вообще никак не касаешься. Но все равно у меня, как бы, я могу не шутить именно про наш народ, про Крым, но могу шутить, вот, из-за того, что я там воспитан, я родом оттуда, я все равно смотрю на мир глазами крымского татарина и шучу уже с этой позиции. То есть, условно, я объясню, я могу шутить о том, что в Киеве очень много людей, что люди не соблюдают дистанцию, и я не могу понять, почему это. Потому что я из Крыма, и там из маленького поселка, из Нижнегородского, и там 1.5 метра соблюдать, ну, люди соблюдали всегда, там, ну, даже больше, чем 1.5 метра. То есть я шучу все равно с позиции человека, который оттуда приехал, у которого... Значит, есть непонимание и претензии к большому городу.
Вот за несколько минут до начала нашей части программы вот мы говорили как раз и делали включение о массовых обысках у крымских татар по всему Крыму. И на момент введения нашей программы было известно об обысках в 7 домах и в 4 районах Крыма и Севастополя. Случается так, что вот вы прочли новости об очередных обысках, а через час стендап и там шутки о Крыме?
Ну, такого на моей памяти не случалось, но каждый раз, когда ты читаешь такие новости, да, ты задумываешься о том, почему это все случилось, почему наш народ попадает, да, страдает от этой политики государства.
Но на саму программу это не влияет. Не было такого, что вы прочли новости и вот решили что-то перестроить, изменить, добавить какую-то шутку или убавить наоборот?
Ну... Понимаете, это такая тема, на которую ты сложно, ну, нельзя шутить на эту тему. Об этом надо говорить.
Я имею в виду шутки об обысках, я имею в виду шутки о Крыме, потому да. Что вот есть у вас и политизированные шутки, правильно? И,
Они не политизированные, это шутки, это мои мысли. Это политизированные шутки, это шутки, которые с какой-то целью сделаны, и там... для политики, знаете, условно. Я говорю это от себя, от человека, который так думает. Вот. То есть у меня есть какие-то шутки про Крым, про аннексию и про ситуацию, которая там происходит, но я все равно это говорю с позиции человека, который пострадал от этого, который вынужден быть, да, ну, не на родной земле. Вот, и шучу с этой позиции.
Вопрос, чей Крым, это водораздел, по которому люди могут маркировать по типу свой-чужой. Наверняка в каждом зале есть люди, у которых разные точки зрения на этот вопрос, но, тем не менее, у вас есть и такие шутки, в которых можно, вот, с которыми часть зала может не согласиться. Как вы считаете, вот Крым не слишком ли рискованная тема для стендапа или нет?
Ну, у меня нету такого. Я же шучу и говорю на те темы, которые я хочу говорить. Мне не важно, как отреагирует на это зал. То есть я в первую очередь я делаю это для себя. Мне надо, чтобы нравилось мне. Я не буду подстраиваться под... Ну, условно, если я буду выступать, не знаю, в каком-то городе и... не знаю. Если я буду выступать в Крыму, я не буду в Севастополе, например. И там придет большая часть людей, которая поддерживает. Я сейчас гипотетическую ситуацию, такая вряд ли будет. Вот, которые только что ходили там с георгиевскими ленточками, вот пришли на мой стендап. Я не буду подстраиваться и делать, изменять там шутки свои. Я буду об этом говорить. Вот. А как по-разному реагируют. Было такое, что... Я шутил, вот у меня были шутки про Крым, и это было в Одессе. И там я из зала услышал, о, началось. Ну, типа, разные есть реакции, но я начал говорить с этим человеком. И обычно люди, они же как, они могут выкрикнуть что-то. Там было еще что-то, у меня была какая-то шутка про Крым, и там было... типа, о, что-то на патриотизме решил выехать, что-то такое там из зала. И потом, как правило, когда ты говоришь, в зале темно, и ты не видишь, кто это сказал. И ты говоришь, так, а кто это сказал, давайте с вами поговорим, я останавливаю выступление, я обращаюсь в зал. И этот человек, как правило, уже не имеет смелости повторить второй раз. Вот. И все, они могут сказать что-то, когда их не видно, и когда никто не узнает о том, что они сказали. Как только ты выделяешь на них время и внимание, то они сразу осекаются, и никто ничего не говорит. Это могут быть какие-то несмелые выкрики.
У других украинских комиков часто встречаете шутки о Крыме?
Были. Я не знаю, я шуток не помню, но я помню несколько тем, поднимали ребята. Да.
А если не смешно, вот вы услышали шутку о Крыме, она не смешная, то у вас какие мысли, ощущения?
Ну, дело же, шутка смешная, не смешная, это ты ее можешь переписать. Дело в позиции, о которой ты доносишь. То есть в мысли, которые ты хочешь сказать. И те мысли, которые ребята закладывали в эти блоки, я их разделяю. Вот. И там... А по поводу шуток уже, это уже второй вопрос. Шутки можно написать смешные. А главное, чтобы была мысль какая-то.
Вот вы в самом начале сказали о том, что всегда говорите о том, что вы крымский тарен перед выступлением. Почему так получается, что стендаперы, которые не относятся там, к титульной нации той или иной страны, чаще всего шутят или начинают свой путь в юморе, взяв за основу именно особенности своей национальной культуры, мифов с ними связанных и так далее?
А потому что ты выходишь на сцену, и у зрителя сразу поднимается вопрос, типа, почему тебя зовут Бекир? Ты не можешь выйти без, если тебя еще не знает зритель, ты не можешь выйти сходу и первое же свое выступление начинать замечать, шутить там про голубей, например. Потому что им говорят, так, а почему ты Бекир? Это вот у людей возникает этот вопрос. И поэтому в первую очередь комики снимают пласт шуток по поводу своей национальности, по поводу своих, если у них есть какие-то внешние особенности. Если у них есть, вот, они говорят об этом, они шутят на эту тему, а потом уже, когда у людей не остается вопросов, почему ты такой, они начинают слушать, какой ты внутри. То есть надо сначала снять то, о чем они видят, те вопросы и ответить.
Угу. Такой вопрос. У вас были выступления, о которых вы жалеете?
Прям жалею.
Или хотя бы вот часть каких-то шуток, вот вы жалеете, что все-таки их использовали?
Нет, наверное, о том, что жалею, нет. Были выступления, которые неудачные, были выступления, которые лучше бы они не были, но так, чтобы я жалею об этом и прокручиваюсь в голове то, что было, такого вообще нет.
То есть лучше бы они не были, но пусть уж будут, раз были.
Ну вот по поводу шуток таких точно нету.
Угу.
А по поводу выступлений, да это, как правило, какие-то корпоративные мероприятия, когда ты соглашаешься, приезжаешь, а там просто люди выпивают, и идет разгар праздника, и ты выходишь в 9 вечера к выпившим людям рассказывать шутки, это текстовые шутки, и надо вслушаться в это. А им уже нельзя, они уже не хотят слушать. И вот, как правило, такие выступления, там, ты 15 минут, там 20 минут выступления, ты борешься просто со зрителем. Ну, у меня, условно, недавно был корпоратив, там я выступал для IT-компании, и вот им сделали сюрприз. То есть я к ним приехал в качестве сюрприза, а они уже погасили свет, ну, там, где они сидели, уже была такая мрачная атмосфера, они все уже активно выпивали, и потом резко включается свет, и выхожу я, и они просто как орки, закрывая глаза от света, щурясь, вот так смотря на меня, и такие: «Ты кто?» Что ты? Ну, понятно, что очень сложно начинать свое выступление, когда ты раздражитель, они не будут смеяться с твоих шуток, и поэтому надо прям провести работу с людьми, ну, то есть там с каждым, пообщаться, пошутить, скажем, расположить их к себе и только потом рассказывать какие-то шутки. И вот когда ты проделываешь такую работу, ты думаешь, ну, я бы лучше изначально не поехал туда, и этого бы не было. Но уже ладно, уже раз приехал, я сделаю эту работу, я отработаю, как договаривались, и все. Но
уже не сойти с корабля. Вот следующий вопрос хочу задать не о работе с людьми, а о работе с конкретным человеком. Вы же сотрудничали с Кварталом, когда Зеленский еще не был президентом, верно?
Да.
Как с ним работалось?
Отлично.
Вот можно сказать, что Бекир Мамеди с Владимиром Зеленским на «ты».
Что?
Вот можно сказать, что Бекир Мамеди с Владимиром Зеленским на «ты». И я шучу, конечно, но именно так они обращались друг к другу в выпуске «Вечернего квартала» 27 ноября 2017 года. Просто называю конкретную дату для тех, кто захочет загуглить. Помните этот выпуск?
Ну, мы, скажем так, ну, понятно, когда я работал, и когда Владимир Зеленский был в компании 95-й квартал, да, мы с ним иногда, если пересекались в офисе и где-то общались, то да, мы были на «ты». Вот. Но после того, как он стал президентом, я больше его не видел в компании. И мы не держим связь после этого.
Понятно. В том выпуске, о котором я говорю... В том выпуске, о котором я говорю, с Владимиром Зеленским был занимательный ваш диалог о паранже. Там Зеленский уточнял вас, что по мусульманским традициям женщина должна носить паранжу, и вы рассказывали, что когда ваша девушка в паранже, вы не можете на вокзале подойти к незнакомому человеку и попросить его посторожить ваши чемоданы. Вы помните, кто писал эти шутки?
Как раз-таки этот монолог, который был, это вот шутки от образа. То, что мы вначале сказали, что я не шучу от образа, конкретно в этой передаче, и еще, наверное, было несколько шуток таких, где редакторы проекта, продюсеры сказали, что нужен монолог от образа, вот так, ну, нужны шутки от образа. И потому что конкретно в передаче, где люди смотрят вечернее шоу, они не готовы там смотреть Бекира Мамедиева, они в целом какой-то им надо был образ более понятный, более утрированный, и поэтому я сделал, скажем так, такие шутки. Там правды в этом, по-моему, вообще нет.
А такие шутки не поддерживают стереотипы о крымских татарах?
Смотрите, это шутки, которые высмеивают стереотипы. И все мои шутки, они высмеивают стереотипы. То есть это же... Я не смеюсь над людьми, которые носят хиджаб. Я смеюсь над людьми, которые стереотипно думают о людей в хиджабе. Вот и все.
О стереотипах. Вот в 2015 году вышел по поддержке Мининформполитики антология современной крымской мифологии. Тогда в обществе украинском было достаточно много мифов о Крыме. Прошло вот сейчас 2021 год. Сейчас вы встречаете какие-то мифы о Крыме или крымских татарах, которые кажутся дремучими? Если да, то о чем?
Ну, кстати, за последние лет, ну, пять, после аннексии Крыма, скажем так, этих мифов стало меньше, потому что люди узнали больше о крымских татарах, о нашем народе, и глупых вопросов задают, по-моему, мне после этого и не задавали глупые вопросы. Вот, люди как-то узнали. Поэтому, наверное, мифов, ну, людей, которые не знают о нас, о нашем народе, стало меньше, и эти мифы уже, можно сказать, разрушены. Я надеюсь, что не разрушены.
А вот шутки какие-то о Крыме или крымских татарах вас не задевали никогда? Не случалось такого, что вы их встречали, и было очень неприятно?
Да нет, такого, чтобы я встречал шутку, наверное, нет. Чтобы вот при мне кто-то пошутил, так такого не было, чтобы я... Понятно, либо это может быть утрировано какой-то в дружеской компании, и опять же, это может быть специально утрированный стереотип, но ты понимаешь посыл, с которым... Всегда надо чувствовать посыл, с которым человек, типа, шутит об этом. Вот, поэтому... Так, чтобы меня задело, такого не было.
У вас у самого есть самоцензура? Я не имею в виду сейчас нецензурные там выражения или моменты, когда вы говорите, нет, я не возьму эту шутку, это не смешно. Я о другом. О том, когда вы останавливаете себя, говорите, вот, нет, это слишком жестко, или там за эту шутку на меня могут в суд подать, или подстеречь у выхода из клуба.
Нет, вообще такого. Ну, я оцениваю, в первую очередь, я оцениваю, нравится ли мне шутка, либо мысль. Вот. А потом дальше я уже иду проверять. И если материал, выступаю с ним, если эту мою мысль поддерживает зал, то я понимаю, что ага, ну значит, я правильно, ну, правильно на нее поставил. Вот. А так, чтобы я до того, как я что-то проверил, я бы убирал шутку, потому что она может быть жесткой. Конкретно в своих монологах такого я не делаю. Вообще, я не боюсь, что я могу где-то кого-то обидеть, либо это что-то может быть жесткое. Нет, абсолютно говорю на все темы, и по моим там монологам вы можете понять, что ну, там, широкий спектр тем, которые я могу затронуть, и политику, и семейные отношения, там, и какие-то образование и прочее. Там. Вот, но иногда бывает такое, что другой проект, когда ты пишешь какой-нибудь проект на телевидении, то там ты можешь не вписать шутку в сценарий, потому что такой, ну, это будет жестко. Когда ты знаешь, что это будут говорить другие люди, вот они будут шутить там. И ты такой, ну, к сожалению, это хорошо, но пошутить так мы не можем.
То есть самый честный стендап – это тот, который именно в клубах, в котором вы себя не сдерживаете в выборе тем. Спасибо большое, с нами на связи
было... Не только в клубах. Я вот недавно выпустил там свой сольный стендап, там я тоже ничего не резал, там, ну, я выпустил с честными шутками, скажем так. На Ютубе, если есть, захотите посмотреть Бекир Мамедиев сольный стендап, то вот там есть там, часовой концерт, в котором... По темам я себя не ограничивал.
Вот так мы прорекламировали, и призываю слушателей, которые заинтересовались, действительно зайти и посмотреть. Это очень интересно. С нами был Бекир Мамедиев, стендап-комик, который не ограничивает себя в темах. А мы продолжаем двигаться дальше. Год назад на YouTube-канале «Краймен Татар» начал выходить первый крымско-татарский ситком «Шаматала Хуронта», что переводится как «Шумная семейка», комедийный сериал о жизни крымско-татарской семьи. Собственно, семья – это муж, жена, трое детей и бабушка с дедушкой. Автором сценария, а также одним из героев сериала, отцом семьи, семейства, который уже 5 лет работает таксистом, стал Сулейман Умеров. Но к выходу сериала зрители уже были знакомы с талантом Умерова благодаря его участию в многочисленных скетчах, которые выходили на Крамиан Театрс и завоевали благосклонность аудитории. Сулейман с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Сулейман.
Доброе утро.
Давайте сперва о прошлом, а затем о будущем. Итак, по вашим ощущениям, вот вышло 10 серий ситкома. Естественно, был какой-то всплеск в момент выхода, но прошло какое-то время. О сериале забыли или до сих пор до вас доходят какие-то отголоски?
Честно говоря, особо не интересовался этой темой. Ну, насколько я знаю, от знакомых люди смотрят, люди ждут продолжения. Ну, «Космет Лукта», продолжение не за горами, вот-вот, это премьера второго сезона, где-то в районе 1 апреля, скорее всего, выйдет второй сезон.
Пользуясь
случаем, приглашаю всех к экранам, это будет в 2 раза интереснее, веселее, приключений побольше и так далее.
В 2 раза веселее, вы за год просто накапливали шутки к этому сезону, готовились?
Да, на самом деле, крымско-татарские семьи уникальны, каждый по-своему, и есть откуда черпать информацию. И я сам женат, у меня есть 2 детей, и то есть где-то семейное, где-то что-то, все из жизни. Каждый может узнать любого члена семьи из этого сериала, я думаю.
Бывает такое, что подходят, говорят, вот смотри, Сулейман, у меня такая история как раз для или скетча, или для сериала подойдет.
Бывает и такое, честно говоря, бывает и... Вот анекдот есть, возьмите этот анекдот, покажите. Ну, как все знают, анекдоты лучше сочинять самому, как бы брать анекдоты запрещено. Это еще со времен КВН такой закон в голове установился, что нужно писать самому. Брать чье-то – это не есть хорошо.
Для тех наших слушателей, которые не видели «Шумную семейку» Шамата Хронта, о чем в нем шутят в этом ситкоме?
Сериал основан на реальных событиях, я скажу, будет неправда. Это про обычную среднестатистическую, скажем так, крымско-татарскую семью, где есть родители, муж, жена, 3 детей. Ну, как вы сказали, муж таксист. Во второй части супруга находит себе тоже интересную работу. Кстати, на этом тоже завязано немало юмора. Дедушки, бабушки, как обычные дедушки, бабушки, многие, кстати, подходили и говорили, что вот про Ферат Харбаба, опять же, про дедушку из этого сериала. Не у меня такой дедушка, ну то есть многим знакомы персонажи из этого сериала, многим знакомы, скажем так.
А как вы считаете, есть ли вообще такое явление, как отдельный крымско-татарский юмор?
Отдельный крымско-татарский юмор, ну, скажем так, что он вот-вот появляется, наверное, так, на стадии развития. Было время, Аблязага Велиев, наверняка знаете такого, начинал эту отрасль, этот жанр очень активно. И в какой-то момент это прекратилось, ниша освободилась. И долго думали, что бы сделать такого. И решили вот через юмор передавать людям все насущные проблемы. Ну, то есть вот юмор, наверное, крымско-татарский вот-вот появляется, перерождается, скажем так, заново.
Это хорошо или не очень? Не получается ли он, что капсулируется такой юмор, а вслед за ним и само общество?
Ну, смотрите, юмор, наверное, всегда хорошо. К примеру, вот вы про скетчи сказали. Больше половины наших скетчей несут определенный смысл. То есть мы не просто вышли, ха-ха, и чтобы человек посмеялся, но в каждой шутке мы пытаемся донести еще некий смысл о насущих проблемах, наших проблем, как вы знаете, у нас немало. Очень много воздействует, к примеру, кавказская культура на нас, тоже ни для кого не секрет, начиная от юмористов и так далее. Но я бы не назвал бы это каким-то высшим уровнем юмористической отрасли, это какой-то, я не знаю даже для какого контингента этот юмор, но почему-то в нашу жизнь он зашел, в жизнь нашей молодежи, и такое ощущение, что он остался надолго. Вот мы пытаемся как-то своими силами, насколько это возможно, естественно, с этим бороться. В некоторых моментах это даже помогло.
А в каких моментах помогло?
Ну, взять, например, свадебную тематику, лезгинки. Я как бы не против ничьей культуры, я уважаю любую культуру любого народа, но если это мешает развитию нашей собственной культуры, то это не очень хорошо. К примеру, лезгинки на танцах. У нас несколько даже встречей были на эту тему. Мы это высмеяли очень тонко, и их стало намного меньше. Это такой вот один из примеров.
Вот вы сегодня сами вспоминали, что участвовали в крымском КВН, а сейчас смотрите за играми крымских команд?
Честно говоря, очень давно за этим не смотрел, где-то с 2014 года, наверное. Посмотрел одну или две игры и перестал это делать.
Потому что было не смешно или неприятно?
Два в одном, скорее всего. И не смешно, и моментами не очень приятно.
А крымские татары сегодня над чем смеются?
Крымские татары смеются над, в основном, бытовые темы, очень легкие. Ну, если вы про крымско-татарский именно юмор. А в принципе, да, над всем смеются. У нас очень веселый народ, к юмору расположен. Вот.
Можно ли сегодня в Крыму зарабатывать на жизнь только юмором? Или все равно придется чем-то еще дополнительно?
Ну, скажу в общем, а культурой в Крыму заниматься, наверное, не очень выгодно. В любом случае, каждый артист пытается что-то где-то еще подзаработать. Но если это, этим заниматься только этим, в принципе, можно и зарабатывать. Но да, можно. Можно зарабатывать где угодно.
Ну, у вас получается, вот у вас получается вот чисто юмором, или все равно нужно что-то еще делать?
Ну, бывает, что получается, бывает, что приходится чем-то еще параллельно заниматься.
А когда приходится параллельно, вот если посчитать доход от этой части вашей жизни, то какую составляет он часть, ну, не скажу месячного, потому что бывает сезон и не сезон, да, но годового бюджета?
Да, да, да. Скажу честно, я полностью погрузился в эту отрасль, и практически 80% своей жизни я посвящаю именно юмору. И как бы этим и живу.
Такой еще вопрос меня интересует. Мы видим, как с развитием соцсетей очень сильно действительно развелись отдельные скетчи. Стало проще в какой-то мере, наверное, достучаться до зрителя. А между тем и исчезают какие-то определенные явления. Вот куда исчезло такое явление, как анекдоты?
О, очень хороший вопрос. Даже не знаю. Я, наверное, последний раз анекдот слышал лет 15 назад. Я вот сейчас даже не знаю. Вот нет такого, что кто-то подошел. О, новый анекдот. Вот куда-то это исчезло, действительно. Этот вопрос даже, может, и не ко мне. Очень жаль. Это хороший жанр.
Тогда на чем сегодня основано общение двух людей, которые хотят, вот увиделись и хотят подшутить друг над другом, если не на рассказах анекдотов? Как люди шутят в обычном общении в быту в Крыму?
Опять же, возвращаясь к теме интернета, включают какой-то смешной ролик и молча стоят, смотрят. Наверное, это так происходит. Скорее всего.
Вот еще, кстати, одна роль интернет, получается.
Да, интернет, конечно, вещь хорошая. Ну, если занимаюсь... Вопрос был, то есть как интернет влияет, да, на это все?
Как влияет?
Ну, то влияет в любом случае. Вообще человек, который занимается юмором, я думаю, он должен следить и за интернетом, за всеми тенденциями, что смотрят люди разного возраста, категории люди. Вообще человек, который занимается юмором, я должен сказать, должен увлекаться всем, начиная от просмотра реклам на телевидении, следить за киноновинками, интересоваться политикой. Ну, то есть, по моему убеждению, вот, например, когда я занимался КВНом, университет всегда думал, что мы какие-то лентяи, такие, пропускаем пары, ха-ха-хи-хи, ходим, смеемся. Но на самом деле человек, который занимается юмором, это далеко не глупые люди. Я не хвалю тебя, я говорю в общем, наверняка это так и есть, потому что сочинить шутку намного сложнее, чем заставить человека прослезиться, например. Ну, как бы это очень нелегкий жанр, один из сложнейших считается. Но помогает все.
Угу. Я вот думал, что участие в КВН, вы сказали, что вас воспринимали как хохи, я наоборот думал, что активная общественная жизнь, наоборот, помогает в том, что и лучше и вузь воспринимают, и начинают как-то по-другому относиться не только к отдельным личностям, может быть, к целому народу, если в шутках представлены какие-то шутки о крымских татарах.
Да, конечно, главное правильно это подать. Можно насмешить людей и тем самым унизить своих же людей в своем же лице, потому что нужно еще с игры возвращаться домой, где тебя ждут дома, возможно, с ремнем. Вот чтобы такого не было, нужно очень обдуманно подходить к каждой шутке. К примеру, шутить в Крыму на крымско-татарском языке, как сказал один мой знакомый, это в два раза сложнее. Ну вот.
То есть вас могли когда-то наказывать за шутки дома?
Ну, смотря за какие шутки. Например, если, вот как вы сейчас с Бекиром разговаривали, о высмеивании крымских татар на сцене, ну, это нельзя так делать. Я правильно он сказал, что если это в образе... Кстати, везде требуют это. И в КВН также редактора... Говорили о том, что вот вам надо добавить чуть-чуть акцента. У нас был очень глупый акцент, как мы в жизни не разговариваем. Ну, то есть везде есть нюансы. Но показывать свой народ и смеяться над этим. Да, правильно сказал Бекир, нужно смеяться, можно смеяться над стереотипами, то есть над теми людьми, кто над этим смеется, но никак не над собой. Это неправильно, по меньшей мере.
И когда просили сделать такое, вот если сейчас вы, допустим, будете где-то участвовать и будете в образе, или примете участие в каком-то групповом состязании и попросят, скажут, ну, давай сделай нам акцент, как вы сейчас отреагируете?
Ну, опять же, в каком смысле они это мне будут предлагать? Либо высмеивать, либо... Ну, например, вот команда КВН «Казахи» была. Они как бы все смеялись над казахами, но они всегда их показывали очень умными, интеллигентными. Вот то же самое, я думаю, нужно делать и нам.
Вот. Вас самих когда-то обижал анекдот или какая-то шутка о крымских татарах, которая прозвучала со сцены? Не в личном общении рассказано, а именно так, в публичном?
Ой, даже, честно говоря, и не вспомню так сразу анекдотов про крымских татар. Я даже не слышал никогда в жизни, честно говоря. Если есть такое, с удовольствием послушаю, но буду ли я над этим смеяться, пока сказать не могу.
Угу. Юмор сегодня в Крыму – это побег от действительности или нет?
В Крыму убежать от действительности, я думаю, очень сложно для любого человека, который здесь проживает. Но через юмор можно достучаться до людей и передать очень многое, наверное.
Благодарю вас за включение. Вот мы говорили с Сулейманом Умеровым, сценаристом и актером, и о сериале «Шамотал Хуранта», выход которого он анонсировал, возможно, 1 апреля. Возможно, 1 апреля можно будет зайти на YouTube и посмотреть второй сезон сериала, а первый уже он в открытом доступе, всегда можно забить и посмотреть, посмеяться. А я приглашаю к эфиру следующего нашего гостя, Бекира Мамутова, кандидата филологических наук, доцента и главного редактора газеты «Крым». Бекир, ага, доброе утро.
Да, доброе утро.
Вот Сулейман только что сказал, угу, что не знает анекдотов о крымских татарах. Вы знаете анекдоты о крымских татарах или крымско-татарские анекдоты? Вот именно наши, национальные.
Ну, давайте я таким общим замечанием отделаюсь. Я плохой пересказчик анекдотов. Вот. Ну, как-нибудь подготовлюсь, могу, да, кое-что порассказать.
То
а сейчас я хотел бы заметить, что у нас юмористический фольклор, он очень развит. Ну, во-первых, у нас здесь издавна, много веков в рамках нашей фольклорной литературы присутствует такой общеизвестный мировой общетюркский персонаж, как Ходжа Насреддин, или он у нас Насреддин Ходжа назывался, да, и все время. И у него очень специфические, связанные в том числе с Крымом, анекдоты. Это очень распространено. Но еще более для нас, наш крымский, собственно, наш такой эксклюзивный продукт и образ, и фольклорный такой замечательный персонаж, это, безусловно, Ахмед Агай Озембашский. В 1940 году исследователь Миллер выпустил потрясающую книгу по-моему, истории, или как-то Ахмед Агай Озембашский, по-моему, называется. Вот там тоже это все чисто крымское явление. Причем такое сфокусированное большей части, как если исходить из места проживания этого нашего бессмертного персонажа, это деревня очень знаменитая в Крыму, Буюк-Озембаш, там, ну, рядом Кучук-Озембаш. Вот. И это уже, собственно, порождение нашего национального, чисто крымского, как бы, фольклора. И, конечно же, там потрясающие анекдоты. Да, где-то они как бы кликаются с общетюркским юмористическим достоянием, да, и, можно сказать, даже где-то таким микроэпосом. Но очень много такого, что является порождением чисто юмористических представлений о жизни уже самих озембашцев и, я думаю, что окрестных деревень. Ну и потом, когда этот ареал и его приключений там и жизненных всяких ситуации и интерпретации расширились по всему Крыму. Я думаю, там уже присутствовали и мотивы предгорий, там, и степной части Крыма. Поэтому, безусловно, у нас немало, у нас, вернее, основа, она очень такая глубоко уходящая корнями в прошлое. И по качеству тоже. Вот если прочитать там вступительную статью Миллера в этой книжке, она, кстати, сейчас в факсимильном издании где-то $700-$800 стоит, можно купить в интернете. И вот это потрясающая у него вступительная статья, где он многие наши особенности крымского юмора старается подметить, рассказать. Безусловно, там есть некоторые классовая уже ориентация, да, и объяснение с таких как бы классовых позиций, что вот Ахмед Озембашский был больше, ну, таким, как бы он бедняк был там, и там где-то мул задевал, где-то там богатых своих односельчан там критиковал.
Идеологический персонаж, в общем.
Есть там идеологический налет, он был, соответственно, духу того времени привнесен, конечно. Но в целом, вот, если все от этой шелухи все это освободить, там юмор очень такой добрый, мягкий, достаточно глубокий, эстетичный. И поэтому наши традиции очень сильны.
Правда ли, что в зависимости от того, в каком районе Крыма рассказывалось об Ахмед Агае, он мог быть очень полюсным, как, например, очень глупым каким-то, его пытались высмеять, либо, наоборот, очень хитрым?
Он везде был одновременно и хитрым, и умным, и таким простаковатым, да, и дураковатым, может, прикидывался, вот, и мудрым. Это тут у него сильных различий с Ходжа Насреддином, я бы не сказал бы, что он там в чем-то вот умнее, а в чем-то простаковате. Как, может быть, вы правильно заметили, это, ну, особенность, которая была, придавалась, может быть, еще и, да, с тем, где, знаете, традиции самоиронии в каких-то местностях, они где-то посильнее. Там, наверное, Ахмед Агай Озембашский и Насреддин Ходжа выступали такими, ну, я знаю, они не боялись и над собой тоже посмеяться где-то. Вот. И не боялись как бы выступить в роли таких глупцов. Но это была, надо понимать, маска, игра, безусловно. Вот. И в случае с Ахмед Агаем, я думаю, что это тоже имело место. Но тем и ценен юмор, что он, конечно, идет очень широко, и один и тот же персонаж мы видим, как он в разных ситуациях поступает по-разному и этим самым привлекает к себе внимание да, народной массы.
Ну, и он может выступать еще собирательным образом, то есть, условно говоря, если мы, у нас родилась какая-то шутка, мы можем приписать ее Ахмед Атаеву и создать такую шутку. Но вот куда делись эти персонажи сегодня? Получается, персонаж исчез, и на замену ему никто не пришел?
Не если, конечно, нет, был, я, знаете, так особо, к сожалению, не занимался, но у нас был такой достаточно интересный пласт юмористического фольклора в годы нашего возвращения, вот обустройства.
О чем шутили в те времена, вот в 90-е?
Ну, там, я помню, там что-то с Брюсом Ли было связано, так, там вот этот, такой, я в кавычки возьму такой, там, ноаизм, а на ОКС, там вот он, где он там, да, я с ним сейчас там расправлюсь, кто он такой. Связано было вот со стройками, там, с материалами, не знаю, еще там, с обустройством, потом быт, потом... Там, как знаете, в условиях это тоже такой пикантный юмор, который, кстати, у нас потрясающе развит, потрясающе, просто его стесняется во многих местах пересказывать. Вот. Это, ну, когда вы знаете, в условиях времянки, там, муж, жена, там, семья, дети, ну, надо же, понимаете,
всегда
физиология
берет. Всегда есть место пикантному юмору.
И это особый тоже у нас юмор такой сформировался. Все это надо бы собирать, конечно.
Мы сейчас говорили о том, о чем шутили в 90-е, а вот о чем крымские татары шутили в местах депортации. Ну, скажем так, крымско-татарская газета «Ленин Байрага», «Ленинское знамя» восстановила работу в 57-м, там, на первый год вашего рождения.
Да.
Что могло юмористического публиковаться на страницах этой газеты? О чем шутили крымские татары в годы вашей юности?
Ну, да, у меня дома выписывали, я уже так более-менее осознанно держал «Ленин Байрага», это было середина 60-х. Вот, там, ну, была фольклорная страница, где тоже публиковались анекдоты. Ну, там, понятное дело, что все было, опять же, завязано на каких-то классовых вопросах, на бытовых ситуациях. Вот, и там ничего такого острого, социального близко не было, конечно.
То есть, но даже эзоповым языком.
Да, но в народе анекдоты там о Сталине, об его там усах, не знаю, еще о чем-то. И вообще все, что вообще-то формировалось так на постсоветском пространстве, да, оно экстраполировалось, переводилось, и уже наши, так скажем, мастера слова. Это придавали, не только переводили, но придавали какие-то интересные такие уже этнические черты этим сюжетам. И эти анекдоты тоже прекрасно так бытовали среди нас, как будто они были сочинены нашими соотечественниками. Такое тоже, значит, было. Ну, понятно, что допуск этих анекдотов на странице прессы был заказан. Поэтому, фольклор обязательно. В году несколько раз выходила фольклорная страница, там «Оджах Башина», еще что-то, еще там были такие страницы целевые, связанные с фольклором. И там обязательно был уголок, где там, присутствовал тот же Оджан Асреддин и тот же Ахмед Ахай Озембашский. Кстати, впервые книжка в начале, по-моему, 72-м, если не ошибаюсь, или даже 76-м. В общем, где-то в первой половине 70-х наш замечательный Алла Сагумбес, он жив-здоров, уроженец этих мест, очень известный журналист Рифат Ага Ахтемов, в соавторстве, вот, дай бог памяти, то ли с Риза Фазылом, то ли с Абдиазиз Мага, выпустили книжку, тоже сборник анекдотов об Ахмед Ахае.
Ну, кто интересно хотел... Было бы, интересно такие, было знаете, бы, конечно, ее почитать.
Есть она, есть такая книжка, да, и уже написано чисто, знаете, вот как Мирер это слышал, но он перевел. Вот, но этим самым тоже он придал, конечно, новое звучание многим вещам. Он очень талантливый исследователь был, больше года в Крыму, в горах Крыма провел, там именно в Озимбаше.
Что ж, надеемся, что когда-нибудь она попадется в руки, можно будет почитать. Я благодарю нашего спикера. С нами на связи был главный редактор газеты «Харамбикир» Мамутов. И наша сегодняшняя тема, мы говорили о юморе крымских татар. юмор, каковы его национальные особенности, что сегодня является основной темой шуток и о чем шутили раньше. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Рустем Халилов. Хорошего вам дня. До свидания.